Пришло время прямого эфира. Я говорю вам здравствуйте. Мы можем с этого момента начинать общение. А общение в нашем прямом эфире, прямого эфира Веда Радио, всегда начинается с того, что мы для начала слушаем приглашенного гостя, а потом уже у нас возникают вопросы. Вы задаете, я их озвучиваю, и наш лектор или гость отвечает на них. Сегодня мы услышим Дмитрия Григорьева. Вы уже могли слышать этого человека у нас в эфире, в прямом эфире. Прошедшие эфиры вы можете прослушать, зайдя на наш сайт vedaradio.fm в раздел «Прямые эфиры». Ну а сегодня Дмитрий нам расскажет о пути от ложного эго к истинному. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день. Всем добрый день.
Добрый
день. Сегодня у нас очень важная тема для всех, кто стремится к внутренней перемене. Вот, потому что у нас в голове может звучать много голосов, и не всегда понятно, какой голос слушать. Я думаю, эта ситуация всем знакома. И сегодня мы поговорим, каким образом мы должны научиться отличать голос сердца от голоса нашей души, нас самих, вот, от голоса ума, вот, который часто запутывает нас. Вот, когда мы его слушаем, то мы можем судить по плодам, да, то есть что поступки, которые мы совершаем, они не гармоничны. Слова, которые мы говорим, они вносят диссонанс в окружающую среду. Вот, и таким образом это очень важно. И вот этот голос ума, о котором идет речь, это то, что называется ложным эго. Вот, или голосом, который идет от ложного эго, от аханкары. В санскрите ложное эго называется аханкара. Или другое название есть еще на санскрите, это викара. И викара означает, если дословно переводить, викара означает перемена. И ложное эго не зря так называется, имеет такое название. Почему? Потому что оно имеет очень нестабильную природу. То есть это означает, что человек, который движим ложным эго, сильный, это нестабильный внутренний человек. Можно видеть, что такой человек у него, вот, как говорят, 7 пятниц на неделе. Вот, это тот человек, который находится под сильным влиянием ложным, нестабильный внутренний человек, на него невозможно положиться, не зная, что ожидать. Ну, потому что он эгоист на самом деле, это эгоистичный человек. Вот. Потому что духовное сознание, оно другую совсем природу имеет, имеет природу стабильности. То есть дух, он по своей природе стабилен, он неизменен. Вот. И поэтому по-настоящему стабильным внутренне может быть только духовный человек. И почему? Потому что сознание, оно в своей вечной природе неизменно. Оно стабильно в своей неизменной природе. Вот. Это очень важная идея, очень важный принцип, который мы должны понимать о себе, то, что мы и есть сознание. Но в то же самое время сознание есть жизнь, да? То есть жизнь – это есть ну, какое-то движение, какая-то динамика определенная. И эта динамика, она не идет от материи. Вот это тоже мы должны понимать, что жизнь есть сознание. То есть, хотя мы сказали, что оно неизменно по сути, но в то же самое время оно динамично и активно, потому что это сама жизнь. И дальше станет понятно, в чем это отличие. Вот, а материя, с одной стороны, она инертна и мертва, но с другой стороны, она нестабильна и постоянно подвержена изменениям. То есть таким образом есть определенное движение духа, стабильного духа. И что это за движение? Это движение – это движение в любви. Это движение в этом глубинном настроении. То есть любое движение сознания, любое изменение сознания – это сила любви. Это раскрытие этого внутреннего чувства, его углубление или его ослабление. То есть это то, что идет от духа. Движение материи – это сила разрушения. Это сила распада материи. Вот. И таким образом вот эти две вещи, их надо очень хорошо отличать. Вот, очень хорошо понимать. Вот эго, как мы сказали, викара. Викара значит изменение. То есть, что это означает для нас? Это означает, что когда вечное живое существо попадает под влияние ложного эго, то оно теряет свое положение. Вот, оно теряет стабильность своего «я». Оно теряет почву под ногами и начинает запутываться в этом мире. И это можно легко понять, вот как, если взять такую аналогию, да, если взять воду, которая, ну, очень чистая по своей природе, если мы держим ее в бутылке. Вот в бутылке, когда у нас есть вода, она чистая. Мы смотрим на нее, и, в принципе, мы можем ее пить, вот, без каких-то опасений. Но если эта же самая вода соприкасается с землей, то вся вода, она становится грязной. То есть мы уже не можем рисковать, мы не можем пить ее. Да? И точно так же душа, она чистая. Она чистая. Но если она соприкасается с ложным эго, то есть когда она смешивается с ложным эго, то возникает иллюзия. Ложное эго – это материальный элемент. Вот. И поэтому душа, смешанная с ложным эго, это иллюзорное сознание. Вот, искаженное восприятие. И когда сознание чистое, чистое сознание, когда оно не покрыто вот этой иллюзией, вот, когда нет этого слоя иллюзий, то оно невероятной силой обладает. Вот, в чистом виде, если мы возьмем сознание. Вот, и мы, на самом деле даже нам сложно представить, какой силой обладает сознание. И есть описание в Ведах, какими качествами обладает чистое сознание. И на самом деле каждый из нас, если он прилагает какие-то усилия по очищению своего бытия, по очищению своего сознания, он может соприкоснуться с этими качествами, вот этими характеристиками сознания, когда оно свободно от влияния ложного эго. Первое – это то, что такое сознание, оно обладает этим качеством невозмутимости. Вот, то, что такой человек, его внешние обстоятельства просто так не выводят из равновесия. Вот. Ну, что бы ни происходило, он внутренне чувствует себя как будто бы на каком-то таком островке безопасности. То есть у него есть какой-то такой островок, какое-то такое пространство, что в принципе, ну, внешне его могут запугивать, ему могут говорить разные вещи, его могут там шантажировать, что угодно. Но он знает, что есть вот это внутреннее пространство. И поэтому он невозмутим. И второй важный признак вот такого сознания чистого – это сосредоточенность. То есть означает, что у него нет никакой рассеянности. Его сознание ясное, сильное и спокойное. Мысли, которые он говорит, которые он думает, и слова, которые он говорит, и действия, которые он действует вследствие этого, они целостные и гармоничные. Вот это чистое сознание. И поэтому такой человек, такая личность, он не боится проблем, которые приходят к нему в жизнь. И видит, что все проблемы материального мира в действительности очень мелкие и незначительные. И поэтому материальный мир не способен вывести из равновесия такое живое существо. Это реальные вещи. Почему? Потому что это наша природа. Этому мы не учимся, да? Как мы обретаем, мы развиваем какие-то навыки. Мы можем это тело развить, вот, в нем какие-то способности, научиться много раз подтягиваться или что-то еще, там, какой-то навык обрести. Но это не навык. Это не навык. Это наша природа. Вот то, о чем сейчас мы говорим. Это наша природа. И то, что свойственно каждому. Поэтому мы говорим о том, как пробудить это. Вот почему? Потому что вот это состояние внутренней слабости, рассеянности, беспокойства – это ненормальное состояние, нездоровое состояние. Мы не должны мириться с этим. Мы не должны. Мы должны понять, как нам вернуть здоровье, внутреннее здоровье, да? Вот эту внутреннюю ясность, вот эту силу внутреннюю и внутреннее спокойствие. Вот. И именно об этом мы сегодня поговорим. Вот в нашем эфире. И давайте начнем с того, что ну, просто попытаемся вот получше разобраться в природе «я», в природе «эго». Вот что такое эго? Вообще эго, оно вот у всего живого есть в этом мире. Вот это надо понимать. Что там, где есть жизнь, там есть эго. Потому что что такое эго? Эго есть ощущение своего «я». Вот это ощущение «я». Вот это и есть эго. Вот что «я», вот это, а не то. Вот это ощущение, да, вот что то это не я. Это за это отвечает именно эго. И вот это понимание, и вот это ощущение себя, оно может быть правильным, оно может быть истинным, оно может быть реальным. Вот, но в то же самое время возможно такое, что человек неправильно понимает себя. Вот. И вот это неправильное понимание себя, искаженное понимание себя, это и есть ложное эго. Вот. И отсюда приходит понимать, что есть духовный рост или что есть духовная практика. Духовная практика – это постепенный переход. Это постепенный переход от ложного понимания себя к истинному пониманию. Это определенная работа, вот, к которой мы должны быть, естественно, готовы, и она должна выполняться сознательно. Потому что просто так истинное понимание себя не появляется. То есть это означает, что у всех есть определенный потенциал. То есть каждый человек, он пришел в этот мир, вот, и должен проделать определенный путь. И вот этот путь, это и есть путь от ложного понимания себя к истинному. Это путь очищения сознания. И это серьезная вещь, потому что ложное понимание себя, это не просто так. Это не просто так, что ты живешь с ложным пониманием себя и, в принципе, можешь быть счастливым человеком. Вот это очень большая иллюзия, очень большое заблуждение. И это важно, чтобы ну, мы не мирились с этой вещью. И важно, чтобы мы вовремя решили разобраться вот с этим неправильным пониманием себя, которое лежит, как объясняют веды, в основе всех проблем человека. То есть, ну, у каждого из нас есть какие-то проблемы, есть страдания, да, через которые мы проходим. На санскрите страдание будет клеша. Вот. И объясняют священные писания, что в основе всех страданий вот, лежит именно вот это неправильное понимание. Как ну, часто можно слышать, да, такую вещь, что эгоизм всему виной. Вот. Твой эгоизм всему виной. И это действительно так. И беспокойства разные могут быть, вот эти беспокойства, которые из этого неправильного понимания приходят. Это может быть просто ну, какие-то вот совершенно неконтролируемые мыслительные потоки. Вот. Я думаю, это всем знакомая вещь. И ладно бы они были просто неконтролируемые, но проблема в том, что эти мыслительные потоки, они могут часто иметь какой-то отрицательный характер. Или даже разрушительный, негативный характер. И ну, часто человек не знает, что с этим делать. Люди идут к психологу, вот, потому что сами не могут эти вещи успокоить. Вот, это называется вритти. И условно веды, священные писания разделяют эти страдания на 5. Вот, и я их сейчас перечислю. Первое – это авидия или невежество, вот то, о чем мы говорили. То есть это основа или почва для всех остальных видов страданий, для всех остальных видов беспокойства. И если у нас нет правильного понимания себя, если у нас есть вот эта авидия, вот, если нет правильного понимания, то как следствие мы не можем жить без какого-либо понимания вообще. То есть, соответственно, у нас будет понимание, но это понимание будет неправильным. И отсюда рождается второй вид страданий, который называется асмита. Или другими словами, это ложное понимание себя или ложное эго. То есть из авиди, из невежества у нас рождается ложное понимание себя. Или асмита, ложное эго. Вот откуда оно появляется. Вот, это его мать. Авиди, она как мать, да, то есть из которого рождается асмита. И уже из этого ложного эго появляются все остальные страдания, которые живое существо вынуждено терпеть здесь в материальном мире. То есть мы привязываемся к каким-то вещам, к которым не надо привязываться, вот, которые порабощают нас. Вот, это рага. Рага. И потом мы вынуждены страдать, когда теряем эти вещи. Да? Материальный мир, он временный, поэтому все, к чему мы привязались, мы в итоге потеряем. Вот, и поэтому четвертый вид страдания — это вот эта неприязнь, которая возникает, когда отбирает у нас то, к чему мы привязаны очень сильно. Вот. И последнее, пятый вид страданий, который возникает вследствие всего этого, это очень сильный страх смерти. То есть человек начинает держаться за свою жизнь, за свою иллюзорную жизнь, которую он сам построил вокруг себя. Вот, которая полностью основана на его иллюзии. Вот, то есть человек очень сильно держится за эту иллюзию обеими руками. Вот, и поэтому говорится, что смерть физического тела, вот, хотя для мудреца это вообще ерунда. То есть говорится, что смерть для мудреца — это как... Он чувствует себя точно так же, как мышка чувствует, точно так же, как котенок чувствует себя в зубах матери, кошки. Вот. Очень комфортно себя чувствует. Почему? Потому что смерть не касается его. Но материалистичный человек, жизнь которого была построена на иллюзии, он чувствует себя мышь, которую загнали в угол, и которую вот-вот сейчас съест кошка. Вот. И это абхиневеша, очень сильный страх смерти. Вот пятый вид страданий. Вот. И поэтому человек, в жизни которого в основе лежит вот эта иллюзия, неправильное понимание что есть того, что есть что, то есть я, он будет жить в страхе и будет вынужден терпеть все эти страдания. И у этих видов страданий есть определенная последовательность. Почему? Потому что они вырастают друг из друга. И невежество, оно является своего рода полем, из которого произрастают все остальные виды страданий. И они основаны и подпитываются вот этим сильным ложным эго. И в конечном итоге приводят к этому паническому страху смерти. Вот. Это можно видеть, что это не у кого-то, а это действительно происходит у каждого человека, вот, у всех живых существ в этом мире. Вот. И давайте теперь немножко поглубже разберем вот каждый из этих принципов. То есть есть реальные методики, каким образом живое существо может преодолеть в своей жизни влияние ложного эго и влияние страданий. И веды нужны именно для этого. Для того, чтобы человек стал, во-первых, внутренне свободным, а во-вторых, избавился от страданий. И поэтому можно видеть, что есть четыре типа живых существ, которые научились правильно взаимодействовать со своей судьбой. Правильно жить с этим. Ну, по-разному они взаимодействуют со своей судьбой. И первый вид живых существ – это йоги, которые научились это делать. Это йоги, которые близки к совершенству. И они таким образом живут, что все эти страдания, все эти проявления их кармы или нежелательные влияния судьбы, они находятся в спящем состоянии, и они вообще не замечают, практически не замечают всех этих нежелательных тенденций. Вот. И вот это и есть искусство самоосознания, наука самоосознания или йога. То есть процесс, да, каким образом живое существо может подавить и в конечном итоге полностью побороть их. Вот. Второй вид живых существ – это йоги, которые не достигли какого-то пока что совершенства, но они находятся на стадии практики. То есть они понимают, в чем процесс, каким образом им преодолевать эти трудности судьбы, вот, эти все болезненные моменты. И поэтому их карма, их страдания, они находятся в подавленном или очень ослабленном состоянии. То есть это означает, что вот эти нежелательные вещи, они теряют свою силу, теряют свою способность влиять на ум такого йога. Вот, это очень вдохновляющий тоже момент. И третий вид живых существ, вот, это состояние, когда просто временно один вид страданий проявляется, другая привязанность на какое-то время становится заслоненной более сильной привязанностью. Вот. И четвертое состояние, когда клеша или страдание, она проявляется в полной своей силе в какой-то конкретный момент времени. Вот. То есть вот такие вот четыре основные ступени проявления эго. Вот мы сейчас обсудили. И важно понимать вот природу эго, вот для того, чтобы быть способным каким-то образом преодолеть эти клеши, преодолеть эти страдания в нашей жизни. То есть есть святой человек, да, садхака практикующий, мы сказали, просто хороший человек, у которого иногда благочестивая карма возникает, иногда неблагочестивая карма возникает, и эгоистичная личность, вот, который вынужден пить яд своей жизни во всей полноте. Вот, итак, давайте теперь перейдем к клешам, вот, к этим разным видам страданий, и начнем с авидии или с невежества, для того, чтобы поглубже разобраться в ее природе. То есть, что такое невежество. Чтобы нам было, ну, более понятно. Из санскрита, если дословно переводить, видия значит знание. А видия означает, а означает отсутствие. Отсутствие знания, авидья. То есть невежество означает отсутствие духовного знания. То есть это означает, что живое существо находится в таком состоянии, когда оно не способно отличать, где реальные вещи, а где иллюзии. Такое искаженное восприятие реальности. Вот. И это вот самая главная причина всех страданий. Вот это надо понимать. Что когда я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо, это самая главная причина страданий. Когда у человека нет адекватной системы координат. То есть он живет и реально не понимает. Вот как говорят, в чем смысл жизни, да? Вот этот вот вопрос, он для него на него еще не успел ответить. Да? Вот. И вот это означает авидья, что он не понимает смысл жизни. Вот, поэтому избавление от страданий начинается с ответа на этот вопрос. Уже человек должен очень глубоко для себя проанализировать эту вещь, ответить на этот вопрос. В чем смысл моей жизни? Потому что когда есть это невежество, то для человека все предстает совсем наоборот. Искажается в прямом смысле этого слова. То есть это означает, что временное человек принимает за вечное. Нечистые вещи, грязные вещи человек принимает за чистые. То, что приносит страдания, человек принимает за источник блаженства. И принимает за себя то, что собой не является, то, что им не является. Вот. Это говорят йога-сутры. В йога-сутрах есть такое подробное описание. Такое неадекватное состояние. В принципе, сумасшедший человек. Вот. Поэтому это совершенно объективно можно сказать, что в материальном мире нет нормальных людей. Ну, святые разве что. Вот. Но святой человек, он уже, можно сказать, не живет в материальном мире. Вот. Его сознание духовно. Поэтому материальный мир – это психушка. Вот здесь все мы склонны принимать за реальность то, что является иллюзией в действительности. Вот. Это может проявляться очень просто, на самом деле. Очень просто. Вот, то, что мы привязываемся к каким-то вещам. Вот, почему возникает эта привязанность? Элементарно потому, что мы забываем о временной природе вещей. Да? То есть мы оцениваем что-то как вечное. Вот, и поэтому возникает неудовлетворенность. Неудовлетворенность возникает. Вот. Мы привязываемся к телу, да, у нас есть привязанность к телу определенная, и мы считаем это тело чем-то очень чистым. Боготворим его, поклоняемся ему. Вот. Хотя в действительности вот, любой патологоанатом, человек, который немножко знает изнанку этого мира, он знает, что это тело, оно кишит нечистотами. Вот. И не просто нечистотами, оно кишит червями. Вот, и откровенно неприятными вещами. Вот, ничего там нет чистого в этом теле. Вот, то есть у нас нет понимания чистоты, что есть настоящая чистота. Чистота не идет от тела. От тела исходит только нечистота. Все, что исходит из тела, нечистое. Нечистое. То есть чистота имеет другую природу. Чистота имеет духовную природу. Вот. И точно так же живое существо принимает материальные наслаждения. Материальные наслаждения за счастье. Вот. И это очень большая иллюзия. Принимать материальные наслаждения за счастье. Почему? Потому что вещи, которые зачастую имеют природу человеческого порока, человеческой привязанности. Вот, мы принимаем за счастье, да, что-то болезненное, что-то нездоровое, что-то имеющее природу психического отклонения, человек принимает за счастье. То, что в конечном итоге переменчиво, это материальное наслаждение, вот, то, что рано или поздно заканчивается. И очень часто человек, наслаждаясь в этом мире, вот, он может с утра даже испытывать какое-то беспокойство или остаточное чувство неудовлетворенности. Очень часто эти материальные наслаждения приводят именно к этому. Да? То есть, когда человек, например, ну ничего плохого нет, он внешне, да, он просто собирается с друзьями, хорошо проводит время, может быть, там какой-то алкоголь присутствует, но какого-то злого умысла нет. То есть, в принципе, они хотят, может быть, отметить день рождения одного из своих друзей, хорошо проводят время, говорят приятные слова. Но, тем не менее, видим, что утро, вот оно оставляет после себя этот отпечаток раскаяния. Отпечаток такой тяжелый достаточно. Но вот почему это происходит? Вот. Потому что это иллюзорное счастье. Вот. То есть это иллюзорное счастье. Вещи, которые входят в привычку и порабощают человека, вот, заставляя постоянно увеличивать, да, вот эту дозу наслаждения, они не могут быть источником какого-то настоящего счастья. Вещи, которые сковывают нас кандалами привычки, они не могут быть источником счастья. И это проблема, на самом деле, для человека. То есть человек реально принимает за счастье то, что является препятствием на его духовном пути. Вот. И в этом основная сложность. Поэтому наслаждение материального мира, оно всегда рано или поздно превращается. Вот обречено превратиться в страдание. Вот, всегда превращается. И все это рождается из одной простой вещи. Вот, из-за того, что у нас есть привычка. Определенная привычка. Привычка отождествляться с внешним миром. Мы отождествляемся с тем, чем сами не являемся. Отождествляемся с вещами. Отождествляемся с людьми, которые нас окружают. Вот. Особенно, если эти люди, они, ну, могут какое-то нам приносить удовольствие, какое-то удовлетворение могут приносить. Вот. Привычка отождествляться с телом, вот, потому что через тело мы тоже какое-то получаем удовлетворение. Вот, что-то можем при помощи него делать, у него есть чувства. И самое главное, что есть у этого физического тела, у него есть ум. И вот этот ум, он является главным органом, внутренним органом, который больше всего испытывает удовольствие, удовлетворение. И вот это то, с чем мы отождествляемся. И это и есть, вот эта привычка отождествляться со всем этим, это и есть самая такая вот распространенная и опасная форма вот этого невежества, вот о котором мы говорим, о виде. Это обусловленность живого существа, она проявляется именно вот в этой привычке отождествляться вот, с внешним миром, с источниками и инструментами своего наслаждения. Вот. И поэтому для того, чтобы ложное эго побороть, его невозможно вырезать, невозможно просто сказать человеку, вот ты эгоист, давай меняйся. Так не получится делать до тех пор, пока почва есть у эгоизма, до тех пор, пока есть невежество, непонимание своей природы, то как волосы ложное эго будет вырастать. То есть человек может корректировать свое поведение, он может через силу как-то заставлять себя, может быть, не быть таким эгоистичным, не жить для себя, а стараться жить для других, культивировать какие-то правильные ценности, да? Но пока почва есть, невежество, все равно ложное эго будет вырастать на нем. Вот от этого никуда не деться. Вот и поэтому вторая причина наших страданий, мы сказали, это есть непосредственно само ложное эго или непосредственно само вот это неправильное понимание. Асмита говорили, да, второе, асмита. И в йога-сутрах Патанджали есть очень интересное определение того, что такое асмита. Очень внятное, на самом деле. И в йога-сутрах Патанджали говорит, что ложное эго – это отождествление присущей душе способности видеть, отождествление с восприятием, отождествление с инструментом восприятия. То есть вот это отождествление души с инструментом восприятия есть ложное эго. Вот. И это можно легко понять на простом примере. Вот когда мы приходим, например, в кинотеатр. То есть есть мы и есть кино. Это как бы две разные вещи совершенно. Но для того, чтобы кино было и оно было интересным, важно, чтобы был выключен свет. Важно, чтобы мы такая была атмосфера, чтобы мы забыли о своих проблемах, о своем «я». Это важно, чтобы мы забыли. Чтобы мы полностью погрузились и отождествились с тем, что происходит на экране. Хотя это полная иллюзия. Хотя это все не по-настоящему. Все это просто какие-то образы. И даже образы эти сыграны актерами. Даже это кино, это история, оно тоже имеет эту иллюзорную основу, иллюзорную природу. Тем не менее, все равно важно, чтобы оно должно быть все быть настолько настоящим и настолько располагать к тому, чтобы мы отвлеклись, забыли о себе и полностью погрузились туда. Вот, полностью начали жить жизнью, эмоциями вот этого кино, этого фильма. Вот только тогда опыт он становится ярким, он становится острым. Вот и точно так же ложное эго или душа для того, чтобы она могла наслаждаться здесь, в материальном мире, острее. Для того, чтобы это кино было для нее настоящим, вот. Чтобы опыт был таким насыщенным. Вот. Есть вот этот принцип того, что мы должны отвлечься полностью, забыть о себе, забыть о своем «я», войти в этого героя. Вот. То есть, если взять слепого, приведу еще одну аналогию, чтобы было лучше понятно, как действует ложное эго. Да? То есть, в принципе, вот если слепого человека взять, у него нет инструмента, да, для зрения. Он не работает, он не может видеть. Да? Но потенция есть. Вот эта потенция, она сохраняется. То есть, потенция означает, что он душа, и он способен воспринимать. Но инструмента восприятия у него нет. Да? То есть, слепой человек. Вот, то есть и точно так же вот, есть мы, или наша субъективная способность воспринимать, вот, или сознание, другими словами, вот, носитель сознания, наше я. Вот, и есть наш разум, наш ум, наши чувства, инструменты восприятия материального мира. Ложное эго, наше отождествление себя с этими инструментами. Вот что такое ложное эго. Вот, я надеюсь, это всем понятно. Вот, я не знаю, насколько это... Если будут какие-то вопросы, я надеюсь, у нас будет время в конце все обсудить.
Вот. Да, по поводу вопросов, вот как раз пользуясь ситуацией, напомню я, что мы ждем ваших вопросов. В связи с тем, что вы уже услышали, мы можем это как-то обсудить. Ваши вопросы принимаются на наш сайт vedaradio.fm в письменном виде. И, конечно, включен наш скайп-логин, которого просто Ведарадио, одним словом. Добавляйтесь и звоните в любую минуту, звонки уже принимаются. Пока мы продолжаем.
Да, какие-то небольшие вопросы, может быть, даже если они присланы через скайп, мы можем прямо в прямом эфире сразу же на ходу обсуждать, если они в тему, если они да. как раз идут по тому материалу, который мы обсуждаем. Если это большой вопрос, мы будем его откладывать на потом, мы будем в самом конце обсуждать. Вот. Итак, вот эта вот важная идея, вот, что ложное эго, оно необходимо нам для того, чтобы мы могли в этом материальном мире наслаждаться как следует, вот, забыться по-настоящему. Вот в этом идее. Вот. Это надо понимать. Но вот духовный путь означает не забыться, а наоборот, глазами истины посмотреть на этот мир, да, то есть вспомнить, кто же я есть на самом деле, а какие у меня на самом деле задачи, какие у меня на самом деле проблемы, да. То есть человек сидит в кинотеатре, и, как известно, да, вот, человек пришел в кинотеатр и говорит, я что-то не смог расслабиться. Ну, так вот мы иногда можем слышать, кто-то из друзей нам может так сказать. Я пришел в кинотеатр, и я не смог расслабиться. Да, то есть работа, мысли, все это не дало ему расслабиться. Говорит, как дурак просидел полтора часа в этом кресле в мягком. Вот, и просто думал о своих проблемах. Вот, и на самом деле в какой-то момент человек, он чувствует, что он уже не может жить в забытье. Что это жизнь в забытье. Жизнь, когда он совершенно не контролирует то, что с ним происходит, его больше не устраивает. И поэтому он хочет проснуться. Он хочет понять, каковы его реальные задачи, вот, что он на самом деле должен делать. И поэтому вот в этом и есть самая большая проблема, в том, что человек не знает о том, что такое настоящее счастье, вот в чем настоящее счастье. Что в действительности то, что он принимает за счастье, это наслаждение, которое несет ему этот мир, это наслаждение, которое он черпает в забытие, который он черпает, отождествляясь с этими инструментами, да, которые ему даны, с чувством, с умом, с телом, в действительности они приносят ему одни страдания, являются источником страданий. И поэтому идея заключается в том, в чем заключается разум, что такое разум. Разум – это способность избегать этих так называемых наслаждений, вот, которые приносят материальный мир. Вот почему? Потому что они обязательно сопутствуют страданиям. Обязательно вследствие этого приходит несчастье. Вот. И поэтому для того, чтобы человек мог это делать, а это невозможно делать, если нет знания, да, человек должен обязательно научиться отличать очень ясно душу от ее инструментов наслаждения в этом мире. То есть у души есть инструменты определенные, да? Тонкое и грубое тело. И вот эта грань между тонким телом и душой для живого существа должна быть понятна, как день. Понятна, как день. Вот только тогда оно может чувствовать себя по-настоящему защищенным. И реально видеть, чего избегать ей, чего бояться. А к чему стремиться? Вот. Давайте немножко побольше поговорим о природе эго. Вот что такое эго, как оно проявляется в этом мире? На самом деле у него много разных функций, и нам важно его очень внятно идентифицировать в своей жизни. То есть эго, оно всегда, его можно отличить по таким признакам, что оно стремится присвоить к себе все, что приносит наслаждение, да, ему вот такое есть у него. Как говорится, врага надо знать в лицо, да, то есть повадки надо знать в лицо. Охотник, прежде чем поймать добычу свою, он изучает, как она передвигается, где она живет, чем питается. Вот, и когда он знает, он может видеть эти закономерности, отслеживать. И точно так же веды, они объясняют нам, как устроено ложное эго, как оно себя проявляет. И вот оно вот так действует. Оно присваивает себе все, что включает, оно старается включить в сферу своего я, да, все, что приносит это наслаждение, удовольствие ему приносит. Вот. Это, я уверен, всем знакомо, как это происходит. То есть, если кто-то нам не интересен, мы идем, например, по городу, И хотя людей много, и тины связаны с друг другом на самом деле, потому что являемся частью одной истины. Но тем не менее, с кем-то у нас происходит отождествление, и мы включаем его в сферу своего «я». А кто-то, он просто остается вовне. Почему это происходит? Потому что кто-то, он нам интересен. Этот кто-то, он может стать частью нашего эго, частью нашего социального статуса. Посредством него мы можем возвысить свое «я». Или, общаясь с ним, мы можем получать какое-то удовлетворение, какое-то удовольствие. А с кем-то другим не можем. Но, говорится, мудрец, человек, у которого есть знания, он так не разделяет людей. Он не разделяет людей на хороших и плохих, на друзей и врагов. Он не разделяет на тех, кто ему полезен, а кто не полезен. Он одинаково сострадательный, одинаково хорошо относится ко всем. Почему? Потому что он с другой платформы смотрит. Вот. Поэтому есть вот эта тенденция. Именно таким образом смотреть на мир. Она идет от ложного понимания себя, от ложного эго. Вот. И поэтому отсюда возникает проблема, что когда человек так делает, когда эго действует таким образом, когда он оцепляется, вот, и пытается зависеть от своего счастья, от каких-то внешних вещей, то это становится реальной проблемой для нас. Вот как для личности, как для целостной личности, это очень большая проблема. Почему? Потому что вследствие такого мировоззрения, вследствие такой жизни, сознание начинает дробиться. Да? То есть вот эта вот рассеянность, которая возникает у живого существа, раздробленность сознания, вот эта внутренняя размноженность, да, то есть когда человек, он сам не может понять, чего же он на самом деле хочет. Когда его сознание стремится в разные стороны, расщепленность, да, нет вот этого единого эго, это делает человека очень слабой личностью. Это большая проблема. И поэтому человек, он настолько зависим от каких-то внешних обстоятельств, как, например, да, человек. Вот мы возьмем двух людей. Один нищий человек, второй бизнесмен. Вот. И как есть эта история известная, да? Допустим, бизнесмен. И есть множество примеров, это реальные истории. Такое действительно часто происходит, когда бизнесмен, он сидит в своем кабинете, все хорошо. Утром он был миллионером. У него было огромное состояние, уважение, статус. Он видел свое будущее в этом. Но к обеду к нему поступает звонок, ему говорят, что там какие-то акции, они прогорели, и его бизнес рухнул. Его бизнес рухнул на нуле. Человек теряет смысл жизни, он теряет основу, да, какую-то внутреннюю, он перестает верить в самого себя, перестает верить в то, что друзьям есть за что его уважать, что близким есть за что его уважать. Он просто идет и поканчивает жизнь самоубийством. Вот это реально происходит. Это реально происходит. И почему это происходит? Потому что человек стал зависим, он отдал свое «я» внешнему миру. Он потерял себя. Вот в этом идея, что человек потерял себя. Но есть другой пример. Есть пример нищего человека. Да, очень часто можно видеть в каких-то простых странах, которые считаются странами третьего мира, цивилизация может быть технологически не очень развита, но внутренняя личность очень развита. И можно видеть нищих людей, но с счастливыми лицами, счастливыми глазами. Есть известная история про Александра Македонского, когда он приехал в Индию. Он шел по Индии, он смотрел на эту удивительную страну, а она совсем отличалась от тех стран, которые он видел прежде. Вот, потому что он видел совершенно необычайную культуру, необычайную архитектуру и видел интересных людей. И однажды он увидел какого-то нищего человека, бедняка, который был в одной набедренной повязке. И он сидел, и лицо его, оно было озарено каким-то невероятным умиротворением. Это был йог. Это был мудрец. Какой-то невероятный мир и покой был проявлен на его лице. И это сразу привлекло внимание Александра Македонского. И он встал перед ним и задал ему вопрос. Он сказал: «Меня зовут Александр Македонский, и я могу исполнить любое твое желание. Скажи мне, старик, что ты хочешь? Я дам тебе все». Он, видимо, понравился ему. И старик, он совершенно не волновался перед Александром Македонским. Он открыл свои глаза, посмотрел на него с прищуром, вот, немножко улыбаясь, и спросил: «Ты действительно исполнишь все, что я хочу?» Александр сказал: «Да. Конечно, для меня нет никаких проблем. Вся власть у меня в руках. У меня огромное количество денег. лошади. Я дам тебе все, что ты хочешь. Он сказал, действительно это сделаешь? Александр сказал, да. Я обещаю тебе. Он сказал, и тогда нищий йог сказал ему, пожалуйста, отойди, не загораживай солнце. Потому что ему ничего не нужно. Ему ничего не нужно, он полностью самодостаточен в своем счастье. Это не означает, что мы должны стать нищими. Но это означает, эта история показывает нам то, что внутреннее счастье, внутренняя самодостаточность не зависит от внешних обстоятельств. И это и есть целостное я или целостное эго, к которому мы должны прийти. Вот. Чтобы не происходило такого, что если сгорает наш дом вследствие временной природы этого мира, то что мы теряем опору под ногами. На самом деле мы теряем очень много, когда мы отдаем себя этому миру. Вот. Почему? Потому что фактически мы сдаем себя в рабство. Мы сдаем себя в рабство чему-то ненадежному, да, как материальный мир, он ненадежный, он разрушается постоянно, все нестабильно, все меняется. Вот. И когда мы привязываемся к этим вещам, ставим себя в зависимость от них, теряем свое я в них, вот, даем право этим вещам быть нами, делаем их частью своего я, на самом деле мы отдаем им руль своей жизни, мы даем им право контролировать нашу жизнь. Даем им реальную власть. Вот. И это очень неправильное состояние для души. Потому что чистое я, и в действительности каждый из нас, он не зависит от всего этого. Поэтому хотя и говорится, что карма это очень серьезная вещь, судьба это мощная сила. Но в действительности карма или наша связь с материальным миром, она имеет иллюзорный характер. Это иллюзия. Хотя это мощная сила. Но эта мощная сила называется иллюзия. Иллюзия. Это не по-настоящему. И поэтому что такое освобождение или пробуждение я? Это понимание своей внутренней свободы. Вот. От всех этих привязанностей. Посредством утверждения правильного знания в нашем сердце. Вот именно об этом идет речь. Вот. Поэтому мы не должны раздавать право вот этим разным вещам, внешнему миру, вот, называться собой. Вот. Вследствие вот этой тенденции вот, есть постоянное стремление эго к расширению. Ну, мы можем тоже это видеть, что ничто не стоит на месте, и эго, оно тоже стремится постоянно, бесконечно расширяться. Вот. Оно будет раздуваться и будет питаться, питаясь нашими какими-то, может быть, успехами, да, в этом мире человек, он может достигать каких-то вещей в спорте, может быть, в карьере, еще где-то. Он будет делиться с друзьями, вот, и этим будет питать свое эго, вот, потому что для эго важно признание. Для эго важно мнение окружающих, мнение других. Ложное эго – это то, что делает нас зависимым, в том числе от мнения других. Вот. И это все делает сознание, истинное сознание, наше «я» делает очень рассеянным, слабым. Сознание становится очень возбужденным. И вот эти изначальные свойства, вот о которых мы говорили в самом начале, вот эта ясность, спокойствие, сосредоточенность, вот это как раз мы и теряем. Поэтому на самом деле это не шутки. Это не шутки, это очень большая цена. Вот мы фактически сдаем себя в рабство этому миру. Вот. Другая проблема Тут как еще проявляется вот это ложное эго, вот оно проявляется как наша способность отождествляться с различными ролями. Да? То есть вот, человек, он всегда играет кого-то. Вот. он всегда перевоплощается из одной роли в другую роль. Вот, все мы носим какие-то маски в этом мире, у нас у всех есть какие-то задачи, мы вынуждены носить какие-то маски. Но проблема заключается в том, что очень часто мы забываем, кто же мы есть на самом деле. Вот, и поэтому есть в каждом из нас есть очень много личностей. Очень много личностей. И как минимум мы в себе можем найти три личности. Вот три такие маски. То есть первое — это наше истинное «я». То есть то, кем мы на самом деле являемся. Кого мы себя на самом деле представляем. Второе «я». Второе «я» — это то, кем мы себя считаем. И третье «я» — это как мы хотим выглядеть в глазах других. Наша внешняя вот такая вот форма, вот, которую мы представляем другим. Вот. Или может быть форма, которую другие, как о нас думают другие, каким нас делают другие. Вот. И вот это первое «я», вот то, кем мы на самом деле являемся, зачастую оно неизвестно никому. Оно неизвестно ни нам, ни нашим друзьям, ни даже тем, кто общается с нами близко. Вот. Каждый из людей вокруг думает о нас по-другому. Никто из них не думает о нас одинаково. Каждый имеет свое мнение. И мы проявляем себя тоже по-разному. Вот. С разными людьми. Дома нас знают одним, на работе нас знают другим. Друзья знают нас третьим. Вот. И вообще эта тенденция обходить в роли полностью, забывать о себе, это вещь, которая действует всегда. И есть тоже множество историй, как это проявляется. Есть известная история про полубога Индру, который был возвышенной личностью. Но будучи возвышенной личностью, он совершил ошибку. Он как-то неправильно общался с брахманами и совершил оскорбление духовного учителя. За что он был проклят и должен был родиться в материальном мире. И в материальном мире этот... самое возвышенное живое существо в материальной вселенной. Человек, который является управителем рая. Человек, у чьих ног все богатства. И не просто богатства, а райские богатства. Не просто наслаждения, а райские наслаждения. Он рождается просто свиньей из-за того, что совершает это оскорбление. Он получает это проклятие, рождается свиньей в материальном мире. И когда он рождается свиньей, то, естественно, он забывает о своем положении. Вот. И вследствие невежества у него появляется новое эго. Ложное эго. Да? Вот это ложное понимание себя. И он отождествляет себя с этим телом свиньи, с этой жизнью свиньи. У него заводится свое хозяйство. Появляются поросятки. Появляется жена свинья. Вот. Проходит какое-то время. Время проклятия заканчивается. Приходят полубоги. Полубоги говорят: «Индра, пришло время возвращаться. Время проклятия закончилось, мы все ждем тебя. Нас ждут великие дела. Нам надо делать дела. Пожалуйста, сворачивай свои бесполезные занятия здесь на земле». Вот. И когда Индра это услышал, он совсем так не считал. Вот. Он думал совсем по-другому. Почему? Потому что он был очень сильно привязан к своей семье, к своей жене. И он сказал: «Вы что, куда я пойду сейчас? У меня сейчас есть обязанности семейные. У меня есть жена, у меня есть дети, поросята. Вот, поэтому я никуда не пойду». Вот. И пошел он только тогда, когда уже пришел мясник с ножом и на его глазах начал убивать его жену и заколол его поросят. Только тогда он пошел. Вот. И точно так же мы часто, наше истинное «я», оно пробуждается только тогда, когда страдания приходят в нашу жизнь. Вот. И мы отождествляемся, начинаем хотеть вспомнить, кем мы являемся на самом деле, только в тот момент, когда приходят эти страдания. Вот, вот в этом идея заключается. И вот эти роли, которые мы играем, они очень интересны тоже. Почему? Потому что они проявляют природу нашей аханкары или природу нашего ложного «я». Да? Вот. Потому что вот эти роли, они идут... Аханкара, другими словами, означает изолированность или отдельность. То есть есть ощущение отдельности своего «я». И с другой стороны, есть какое-то отождествление себя с телом, отождествление себя с умом. Вот, в это же самое время есть. И у эго, у него также есть два проявления. Одно называется карта. Это означает, что у эго есть сфера влияния определенная. Вот, на что я распространяю свою власть. Мое. Я хозяин здесь. Я повелитель здесь. И есть настроение наслаждающегося. То, что я наслаждаюсь всем этим. Вот. И также есть то, как я определяю себя. То есть есть другие производные аспекты эго. Это ощущение того, что я хороший. Я хорошая личность. Я совершенный. Я успешный. Вот. Я счастливый человек. И наша материальная жизнь зачастую она противоречит вот этим потребностям нашего эго. И поэтому наше эго, оно будет утверждаться в этих идеях зачастую не из истины, не из истинного положения вещей и не из той реальности, в которой мы живем. Оно будет строить образ или играть какую-то роль для того, чтобы получить признание и в глазах других утвердиться в этом ощущении того, что я сильный человек, который способен делать разные вещи, я успешная личность. Хотя внутренне он может чувствовать себя неудачником. Но он будет утверждаться в глазах других, играя разные роли. Любой ценой ложное эго будет заставлять его делать это. Вот, любой ценой человек будет преодолевать это чувство изолированности своей, да, от других. Вот, через признание. Через признание. То есть таким образом. Поэтому эго, оно всегда формируется в обществе. Вот, потому что мы понимаем свое «я», общаясь с другими. Вот, как общаются другие люди с нами, мы таким образом мы оцениваем сами себя. Вот, мы как в зеркало смотрим, да, когда общаемся с другими, с социумом. Вот. И поэтому для того, чтобы наше эго развивалось правильно, мы должны правильно строить отношения и должны находиться в правильном социуме. То есть, если мы правильно общаемся с родителями, то формируется правильно наша аханкара. Вот. Если же мы правильно общаемся с отцом и с матерью. И точно так же, если мы правильно общаемся с духовным учителем, если у нас есть духовный учитель, то тогда будет правильно формироваться наше духовное «я», истинное «я». Оно будет открываться. Вот. И поэтому социум является главным фактором, который может помочь излечить больное эго. Вот. Больное эго. Потому что если мы находимся в правильном социуме, структурированном социуме, то тогда человек он может занять свое естественное для него положение. Вот. И где люди будут уважать его не за какие-то внешние достижения, а уважать его по сути, за то, кем он является на самом деле. Тогда он будет расслабляться внутренне, не будет беспокоиться, не будет искать признания. Вот. И будет развиваться целостной и внутренне свободной личностью. Вот. Очень много можно сказать об эго, но и мы не успеем это сделать за один час. Вот это невозможно сделать. Вот поэтому, чтобы подвести итог, я суммирую вот все, что мы сказали. Мы сказали то, что главная проблема живого существа, главная причина всех его страданий, вот. Это ложное эго. Ложное эго или неправильное самоотождествление, которое заставляет человека действовать, искать счастье там, где его нет. И это ложное эго, оно приходит и вырастает на почве невежества или неправильного отсутствия знания о себе. Отсутствия правильного знания. Вот. И поэтому тогда, когда у живого существа есть знание и реализация, если очень четкое понимание, кем я являюсь на самом деле, то у него появляется реальная возможность быть счастливым в этом мире, любить других, не зависеть от мнения окружающих, не играть в маски, а быть собой, вот, и уметь правильно относиться к другим и видеть, кем другие являются по сути. Вот, выйти за пределы кармической программы, вот, стать хозяином своей судьбы. Вот это и есть смирение. Вот. Смирение означает способность быть собой, не притворяться кем-то. Вот. Быть тем, играть ту роль, которая введена мне. Вот. Гордыня значит, что я постоянно выдаю себя за кого-то другого. На этом давайте остановимся, для того, чтобы мы могли немножко пообщаться, потому что там были какие-то вопросы, насколько я знаю.
Да, спасибо вам за интересный рассказ. Вопросы есть. И вот буквально несколько минут назад написала Татьяна. Зачитываю. Здравствуйте и огромное спасибо за ваши передачи. Тема вашей лекции для меня сейчас очень актуальна. Мне 54 года. Перенесла тяжелую болезнь. Дети взрослые. Но сейчас речь не об этом. Встретила человека достойного и сильного. Он овдовел полгода назад. Думаю, что еще не готов к новым отношениям. Ему нужен просто источник тепла и нежности. Нам очень хорошо вдвоем, но я чувствую, что я для него только остров покоя и любви. Как мне избавиться от иллюзии, что этот человек останется со мной надолго?
Да, очень сложно оценить чьи-то отношения на расстоянии. Вот, очень сложно это оценить. И в действительности, что можно к этому сказать? То есть я постараюсь сказать какие-то такие вещи, которые будут универсальны и независимо от ситуации будут лишь полезными вот, для вас и для кого-то, у кого похожая ситуация. В любом случае человек должен понимать, что отношения – это вещь, которая строится. Это означает, что точно так же, как мы не приходим с чистым «я» сюда. Должно пройти какое-то время, и какая-то работа, какие-то усилия должны быть проделаны для того, чтобы человек восстановил свое вот это свободное «я», чистое «я», восстановил свое знание об этом мире, о себе. И то же самое с отношениями. Для того, чтобы человек пришел к истинным отношениям, должно пройти какое-то время и должна быть проделана какая-то сознательная работа. И поэтому однозначно, что критерием успешных отношений будет взаимное и обоюдное желание обоих прийти к этим истинным отношениям. Если есть это желание, искреннее желание, то тогда вы можете быть уверены, что вы и ваш любимый человек двигаетесь в правильном направлении. Если этого желания нет, то это означает, что или оно есть у одного, но нет у второго, вот, то это означает, что будут проблемы. Это означает, что будет трудность. И здесь важно понять, появится ли это желание в будущем или нет. Если есть этот потенциал, и вы видите то, что вы можете его пробудить, то это прекрасно, потому что если есть этот духовный внутренний поиск, то это означает, что у обоих будут силы преодолеть все сложности на этом пути и подняться на тот уровень, когда даже смерть не страшна этим отношениям. Ничто материальное не может их повлиять, на них повлиять или помешать. Вот. Но если нет этого, этой внутренней устремленности, то это означает, что эти отношения они будут невежественными, они не будут развиваться. Это означает, что там всегда будет этот привкус, горький привкус эгоизма, вот, эгоистичности. То есть это достаточно детская позиция. И надо понимать, что важно от нее избавиться как можно скорее. Вот это универсальная вещь. Я думаю, что это подойдет и вам, и кому-то еще.
Спасибо за рекомендацию. И еще один вопрос к нам от Дарьи пришел. Добрый день. Как я понимаю, ложное эго – делать все для себя. Истинное эго – это бескорыстное служение другим. Я проконсультировалась у одного ведического известного астролога. Он составил натальную карту и заявил, что цель моей жизни – научиться говорить людям «нет» и не быть безотказной. Я понимаю, что, например, нельзя давать пьянице на водку, но это слишком простая ситуация. То есть люди что-то от меня просят, а я должна научиться отказывать. То есть тренировать свое ложное эго получается. И всегда беспокоил вопрос о том, что достойному человеку помогать, а недостойному нет. Так вот, если я буду определять достойность или недостойность человека, не будет ли это вариант обсуждения, осуждения и гордыни? Кто я вообще такая, чтобы судить о чьих-либо качествах, определяет достойность? Мать Тереза вряд ли делила людей на плохих и хороших. Вот сразу парочка вопросов здесь.
Да, очень хороший вопрос. Спасибо большое за то, что вы его задали. Я уверен, что он многим интересен, и каждый должен на него ответить по мере своего развития и жизни. Вот, то, что действительно непросто понять, когда говорить «да», когда говорить «нет», и какое поведение является поведением ложным, идущим от ложного эго, а что является поведением в знании. И первое, что надо однозначно понимать, это то, что поведение в знании не означает всегда говорить «да». Поведение в знании многообразно и может проявляться совершенно по-разному. И оно в себя включает также то, что человек должен уметь говорить «нет» в знании. И это «нет», оно может быть исполнено любви. Оно может быть исполнено любви и мудрости и идеально соответствовать настоящему моменту и настоящей ситуации. Вот, и поэтому для этого человек, для того, чтобы понимать, как правильно действовать в той или иной ситуации, для начала человек, он должен учитывать две вещи. То есть первое, он должен учитывать обстоятельства, вот, в которых находится, и ну, вот, правильно понимать просьбу, вот, то, о чем его просят. Вот. И второе, что он должен учитывать обстоятельства своей жизни и свои возможности. И поэтому, когда он говорит «да» или «нет», то он делает это не как было задано, надо делать это не в том виде, как это было задано в вопросе, да, то есть когда мы оцениваем, достоин он или нет моей помощи. Нет, я не это оцениваю. Я оцениваю его запрос, то есть его потребность, что, как я могу ему помочь, и оцениваю свою возможность, и только тогда я принимаю решение. Первое означает то, что я пытаюсь понять, вот, допустим, ко мне часто к нам может подойти маленький мальчик на улице и попросить, там, к примеру, денег. Вот. И дать ему денег не означает быть духовным человеком или не иметь ложного эго. На самом деле мы можем дать денег, но, во-первых, это принесет вред самому мальчику. И это действие оно будет совершено из ложного эго. Вот. Почему? Потому что в знании человек, он действует по-другому. Человек в невежестве, он не задумывается о последствиях. Он может просто сказать «да» и «дать». Он просто скажет «да» и «даст», и не подумает даже. Это невежество будет. Это будет невежественный поступок. Человек в страсти тоже может просто сделать это из чувства ложного престижа. Вот он может идти, допустим, молодой человек может идти с девушкой, чтобы она подумала, что вот он щедрый человек, он может дать деньги этому мальчику, например, совершенно не задумываясь о последствиях. Вот. Это тоже поступок в страсти. Вот. Он продиктован ложным эго. Вот. Но человек в благости может не дать ему денег. Он задумается, надо давать или не надо давать. То есть поэтому, когда мы говорим о правильном поступке, то правильный поступок означает осознанное действие. Это означает, что мы оцениваем ситуацию. Оцениваем, глубоко оцениваем ситуацию. Вот. Каким последствиям это приведет? Если мы видим, что, допустим, за пазухой у мальчика там спрятан пакет там, с клеем, например, да, то понятно, что если мы дадим ему денег, он купит себе еще ну, вот это отравы, и никакого блага это никому не принесет. Вот. И поэтому он может позаботиться об этом мальчике, но он пойдет купит ему еды, вот, и как-то, может быть, покормит его еще. Он сделает это очень осознанно. И, может быть, он сделает это по-другому, не так, как мальчик его попросил. Поэтому действие в знании означает, что человек, он понимает, что есть благо для живого существа. И он видит, человек, когда задает ему вопрос, он понимает ли он, что является для него благом, а что является вредом. И он понимает своим действием, принесу я ему благо или принесу я ему вред. Если он видит, что обстоятельства его жизни позволяют ему ну, что-то сделать для этого другого человека, да, что будет для него абсолютным благом, что будет для него, ну, действительно, принесет ему какое-то благо, да, то тогда человек говорит «да». Он говорит «да». Вот. Но если он видит то, что у него нет ресурса сейчас на это, или он видит, что человек сам не понимает, чего он хочет, Вот, что то, чего он хочет, не принесет ему никакого счастья. Он может смело сказать ему «нет», нет никаких проблем. И поэтому есть много разных ситуаций. Есть ситуации, когда мы должны идти на жертву и говорить «да», даже тогда, когда наш ресурс не позволяет. Мы идем и мы спасаем, ну там помогаем в какой-то ситуации каким-то близким родственникам или еще что-то, когда нам действительно просят помочь в беде. Вот. Это нормальная ситуация, такое бывает. Но очень часто бывают ситуации, когда мы должны говорить «нет». И поэтому то, что вам сказал астролог, означает, что вы должны научиться говорить «нет» в знании. Вы должны знать, когда говорить «нет», а когда говорить «да». Я думаю, что это будет более полный совет, да, то есть если научиться говорить, когда надо «да», и говорить, когда надо «нет».
Спасибо. Спасибо, что вы так твердо, уверенно, как мне почувствовалось, отвечаете на этот вопрос и на другие тоже, и даете нам знания. Чувствуется, что вы обладаете этим знанием и опытом наверняка. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Может быть, мы продолжим немного позже. А пока говорю вам до свидания.